Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Спорные события и значимые памятные годовщины августа, о которых немало писали средства массовой информации всего мира, отодвинули на периферию его внимания кончину человека, чья трагическая судьба связана с одной из неразгаданных тайн XX века – убийством Кеннеди. И сама при этом остается такой же загадкой и нерассекреченной тайной. Речь идет о советском перебежчике Юрии Носенко, которого и КГБ, и ЦРУ почти одновременно 4,5 десятка лет назад объявили предателем, и лишь незадолго до его смерти, опять же, и те, и другие зачислили в несломленные герои. История его жизни и история изучения и анализа этой истории ставят нас перед проблемами гораздо более серьезными, нежели ширпотребное обсуждение шпионских секретов минувшего века и регулярные перелицовки этого товара секонд-хенд для новой перепродажи. Дело Носенко – эпизод, о котором известно и опубликовано в разы больше, чем о многих других историях незавершенного прошлого. Но споры о толковании этого эпизода не утихают, причем спорящие в один голос ссылаются на недостаточность имеющейся в их распоряжении информации. Так может ли ее дальнейшее накопление – привести к единству мнений об этой истории? 22 ноября 1963 года в Далласе был убит президент США Джон Фицджеральд Кеннеди. Через два дня там же был застрелен арестованный по подозрению в этом убийстве Ли Харви Освальд, в 1959-1961 годах живший в Минске и женатый на русской. Прибывший на похороны Кеннеди первый зам председателя Совета министров СССР Анастас Микоян вручил американцам справку о пребывании Освальда в СССР, в которой говорилось об отсутствии интереса к нему со стороны КГБ. Через месяц с небольшим с делом Освальда в КГБ ознакомился сотрудник второго главного управления этой организации, представленный к званию майора капитан Юрий Носенко, некогда занимавший должность заместителя начальника 7-го отдела, работавшего с иностранцами, посещавшими СССР. Он, кажется, даже допрашивал Освальда, когда тот жил в Минске. 19 января 1964 года Носенко в качестве эксперта советской делегации на совещании по разоружению выехал в Женеву. 4 февраля он исчез из поля зрения как резидентуры КГБ в Швейцарии, так и швейцарских властей. А еще через неделю газеты всего мира, кроме советских, разумеется, сообщили, что он находится в США, которым передал якобы важные секретные сведения, в том числе и по производству ядерного оружия. В ту пору мой собеседник, историк разведки Олег Антонович Гордеевский, окончивший те же МГИМО и разведшколу, что и Юрий Носенко, только начинал свою карьеру в КГБ.
Ну, вы знаете, в КГБ это была просто атомная бомба. Они тогда не привыкли, что крупные чины КГБ убегают на Запад. И там была такой переполох. Шерстили женщин, которые работают в архивном отделе, секретарш. Он такой был любитель женщин, поэтому сразу подумали, что женщины, ищи женщину. То есть это был страшный удар по КГБ. И поэтому, когда я стал говорить с западниками, и они мне рассказали, что ему не поверили, что его продержали в тюрьме 3,5 года, я просто ужаснулся.
Да, в Штатах, привыкшего по утверждению сослуживцев к роскошной жизни Носенко, он был сыном покойного к тому времени министра судостроения СССР, ждала отнюдь не сахарная жизнь. По словам одного из участвовавших в его допросах, Теннета Бегли, Одиночка без окон, искусственное при помощи манипуляций с часами и электрическим освещением нарушение биоритмов, многочасовые допросы с пристрастием и детектором лжи, а еще, по словам самого Носенко, с принудительным применением наркотиков. Всему, что он рассказывал, американцы не верили. «А почему?» – спрашиваю я у Олега Гордеевского.
Это вопрос довольно простой, когда знаешь. А я знаю. Дело в том, что перед ним сбежал в Америку, к ЦРУ, Анатолий Голицын. Старший лейтенант или капитан, молодой провинциальный парень. И его на руках носили. Они там так радовались, они так были счастливы, что вот такой важный КГБовский чин офицер к ним перебежал. И ему в рот смотрели. А ему так понравилось, что его на руках носят в ЦРУ, что он стал, значит, басни рассказывать и сочинять, и они ему верили, и очень долго верили. И он сказал, а теперь смотрите, они сейчас пошлют кого-нибудь для того, чтобы меня дискредитировать. Я вот такой важный, а он был неважный, кстати, а я вот такой важный, кого-то пошлют меня дискредитировать нарочно. И перебежал Носенко. И Голицын сказал, вот видите, я говорил вам, вот Носенко перебежал. Меня дискредитировать.
Олег Гордеевский. Другой историк разведки Борис Володарский, которого я спросил, почему же американцы поверили Голицыну, а не Носенко, ответил мне так.
Естественно, каждому дефектору, каждому перебежчику есть сомнения всегда. И долго проверяют всеми возможными способами. Каждая информация перепроверяется. Недоверие первоначальное существует всегда. Голицын не был неадекватным. Наоборот, Голицын был очень продуктивным перебежчиком. С точки зрения американской разведки, он принес огромное количество данных. Он ведь заранее готовился, работал и в американском, и в английском отделе, он работал в европейском отделе, очень много знал. И перед тем, как перейти на американскую сторону, что называется, он очень в течение нескольких месяцев подбирал информацию. Кроме того, у него феноменальная память была. Поэтому он сообщил исключительно большое количество очень ценных данных. Поэтому после этапа первого, когда возникает недоверие, когда перепроверяют перебежчика, Голицыну, в общем, доверяли. Он вступил в очень доверительные отношения с начальником, это называлось в то время в службе Counterintelligence Staff, это управление контрразведки, с начальником управления контрразведки CIA Джизесом Энглтоном, и был, в общем-то, его советником близким, и они были в хороших человеческих отношениях. Поэтому, естественно, что Голицыну доверяли, Носенко на первом этапе не доверяли, и в дальнейшем подтверждалось во многих случаях, что он врет. Поэтому такая ситуация возникла.
Сейчас это, можно сказать, общее место в мемуарах многих американских разведчиков. Джеймс Энглтон, несомненно, очень одаренный человек, одержим был маниакальной идеей поиска кротов, то есть агентов КГБ в ЦРУ. И в своих симпатиях и оценках не всегда был адекватен. Говорят, что бегство весной 1963 года в СССР его личного друга и, казалось бы, единомышленника Кима Филби, на самом деле он был давним советским агентом, послужило для Энглтона дополнительным доказательством. В поисках кротов он на правильном пути, а также подтверждением истинности того, что рассказывал о тайной советской политике Голицын. Много спустя известный британский публицист Филипп Найтли в своей книге «Вторая древнейшая профессия» в русском переводе это название целомудренно заменили на «Шпионы XX века», суммировал постоянно меняющиеся в деталях версии Голицына так.
Суть информации Голицына заключалась в том, что, по его мнению, Запад строил свои отношения с коммунистическим миром в последние 30 лет на совершенно неправильных основах. Это явилось следствием успеха постоянной и последовательной политики дезинформации, проводимой коммунистическими партиями и их разведывательными службами. Гипотеза Голицына в упрощенном виде выглядела следующим образом. Новая долгосрочная стратегия мирового коммунистического движения была разработана в Москве между 1957 и 1960 годами. В ее претворении в жизнь важная роль политического характера отводилась КГБ. Ему было поручено организовать долгосрочную кампанию стратегической дезинформации. Главная цель этой кампании состояла в том, чтобы утвердить западные страны в той мысли, что коммунистический блок раздирается противоречиями, и проводить свою политику после того, как Запад в результате этой кампании самодовольно успокоится.
По мнению Филиппа Найтли, из этих построений Голицына следует довольно парадоксальное.
Если согласиться с теорией Голицына, разрыв отношений Советского Союза с Югославией в 1948 году являлся ложным, точно так же, как и разрыв с Албанией. Появление профсоюза «Солидарность», следовательно, не результат спонтанного процесса, а тщательно продуманный шаг, направленный на укрепление коммунизма в Польше. Диссидентское движение в России оказывалось, если верить Голицыну, организованным КГБ, а такой видный диссидент, как Андрей Сахаров, превращался в верного слугу режима. И самое главное, ссора Советского Союза с Китаем являлась простой уловкой, риторическим прикрытием, фасадом, за которым обе страны по-прежнему едины и совместно работают для дела коммунизма. Совершенно ясно, что принятие тезиса Голицына означало полный пересмотр всех процессов, происходящих в коммунистическом мире.
Олег Гордеевский говорит мне.
Голицын работал в Финляндии. Он практически ничего не знал. Он сочинял басни. Он рассказывал, что спор между Китаем и Москвой – это дезинформация. Такие вот басни. А ему поверили. Ему поверили, потому что они были влюблены в него. И они стали копаться, особенно Англтон и его заместитель Пит Филби, эти знаменитые фигуры ЦРУ того времени, 60-х годов. Они ему поверили полностью и стали искать в Насенко всякие недостатки. Они сразу узнали, что он не подполковник, а майор. Они узнали какие-то другие детали, он неправильно говорил, неправильно сказал, где столовая находится, на каком этаже в КГБ. Потом он сказал, что... Правду сказал, потому что он говорил только правду. Он сказал, что Советский Союз и КГБ никакого отношения к убийству Кеннеди не имеют. Освальд, который провел несколько лет в Минске, неизвестен был как стрелок или какой-то убийца. С ним не работали, его не подговаривали, его просто пассивно изучали. Пришли к выводу, что это пустое место, и оставили его в покое. А это не подходило под их воображение. Они читали, что вот подготовили в СССР Освальда, забросили диверсанта, убийцу. Он подстерег Кеннеди, выстрелил. Все, так сказать, получалось у них в духе холодной войны. И вот поэтому они не только не поверили, не только его допрашивали дотошно, они в конце концов посадили его в тюрьму.
Сейчас, когда рассекречено наставление контрразведки под опросом, которым руководствовались те, кто в ЦРУ вел дело Насенко, вскрывается еще одно обстоятельство. Применявшиеся в отношении Насенко методы допросов с пристрастием разрешены были ЦРУшникам только за пределами Америки и только в отношении подозреваемых в нанесении ущерба безопасности США. И уже хотя бы поэтому история заточения Насенко рассматривается многими сегодня как позорная страница в истории американских спецслужб. Впрочем, есть и другой взгляд на проблему. Борис Володарский.
Как вам сказать? Во-первых, насчет пыток это неправда. Это значительное преувеличение. Пыток никаких не было. Это были так называемые морально-психологические пытки. То есть его лишали литературы. Даже был такой смешной как бы случай. Ну, трагичный. Конечно, не давали зубную пасту, зубную щетку. Это была действительно маленькая камера, где он находился. В общем, довольно долго. Интенсивные допросы шли. Очень много раз перепроверяли на детекторе лжи. То есть это были моральные пытки, физических пыток, естественно, не было. Его допрашивали, это сильные были допросы, действительно, это были сильные, интенсивные, так называемые допросы. Действительно, такая инструкция как бы существовала. Он теоретически находился на экс-территории, он находился в Кэмп Перри, то есть это специальный лагерь центрального разведуправления, который теоретически его камера могла рассматриваться как экс-территориальная, поэтому, кроме того, было разрешение судьи, естественно. на применение определенной системы допросов. Но, повторяю, физических пыток не было, психотропных средств не применяли.
Примерно то же утверждает ныне и Теннет Бегли, до сих пор рассматривающий Насенко как крота КГБ. Кстати, Борис Володарский – редактор сочинения Бегли, в котором тот отстаивает эту энглтоновщину. Но с Бегли Володарский тут не согласен или согласен лишь частично.
Я лично считаю, что Насенко не был двойным агентом. Все показывает, что он не был двойным агентом очень много, и его история, и лично он сам, и его карьера в КГБ, и общая практика КГБ не засылали таким способом и такого рода двойных агентов. Это однозначно. Но на сегодняшний день окончательное решение по поводу Насенко теоретически может быть ясно только после того, как рассекретят информацию по убийству президента Кеннеди. Потому что ведь главная причина, по которой Насенко был принят в ЦРУ, по которому они разрешили ему перейти на сторону американскую, это то, что он принес информацию по Освальду.
Руководство ЦРУ не разделяет этой выжидательности. Возможно, потому что там давно уже прочли те самые материалы, которые по сей день недоступны историкам. Показания Насенко по делу об убийстве Джона Кеннеди, ставшие недоступными комиссии по составлению отчета об убийстве Кеннеди, комиссии Уоррена, благодаря усилиям не только Энглтона, но и, как утверждают знатоки, тогдашнего министра юстиции США Роберта Кеннеди, брата убитого президента. Олег Гордеевский говорит мне.
Пришли новые люди, пришло новое поколение в ЦРУ. Они начали разбираться и поняли, что Насенко цены нет, что это совершеннейший кладезь мудрости, знаний от КГБ, о внутреннем КГБ, о втором главке, о том, как следят за посольствами. Он им рассказал, что завербован важный чиновник британский Джон Вассел, что завербован канадский посол Джон Воткинс, завербован в Москве офицер ЦРУ Эдвард Эллис, и другие сведения. Он рассказал о тотальной слежке за дипломатами, американскими, английскими, канадскими и так далее. Это было просто невероятный кладезь ценнейшей информации для ЦРУ. Он полностью был оправдан, полностью восстановлен в правах. Ему выплатили пособие, ему дали дом. А перед смертью, когда видели, что он умирает, начальник ЦРУ Майкл Хейден посетил Насенко, передал ему письмо благодарственное, передал ему флаг и руку пожал, как бы попрощался с ним перед смертью. То есть полностью все почести были возданы.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Торц. Сегодняшняя передача посвящена делу перебежавшего на Запад 44 года назад советского шпиона Юрия Насенко, история, в которой накопление знания, ее деталей и подробностей не приводит к единству выводов, на нем основанных. Любопытно, что в России, где Насенко через 5 месяцев после своего побега был заочно приговорен к расстрелу, после распада СССР отношение к нему начинает меняться. Поначалу, в 1995-м, о Насенко вовсе не с расстрельной интонацией вспомнил бывший первый заместитель председателя КГБ генерал армии Филипп Бобков.
«Я до сих пор убежден, что Насенко попал в какую-то сложную ситуацию и не выдержал. Конечно, не исключено, что он заранее обдумал свой шаг, но только душа моя этого не принимала. Не мог он вот так просто бросить ее, бросить семью. А, возможно, ему пригрозили, что убьют. У меня для такого вывода были основания».
Через 6 лет об этих основаниях рассказал другой ГБшный начальник, бывший глава КГБ Владимир Семичастный.
Насенко имел довольно важное задание от КГБ. В Женеве он должен был встретиться с начальником контрразведки Грибановым. КГБ проявлял интерес к одной француженке, которая, по ее собственным словам, имела доступ в некоторые организации и к определенной информации. Заданием Насенко было выйти на контакт с ней и завербовать ее.
История, которую далее излагает бывший глава КГБ, по стилю более всего напоминает дешевые детективы в мягких обложках, которыми изобилуют привокзальные киоски.
Приехав в Швейцарию, Насенко нашел ее и договорился о встрече. Решено было вместе поужинать. Встретились они в гостинице на французско-швейцарской границе. Это была наша последняя информация. После ужина Насенко исчез без следа. Это произошло за 2 дня до приезда в Женеву Грибанова. Очаровательная дама оказалась разведчицей, вероятно, более способной. О том, что произошло позднее, я могу только догадываться. Очевидно, французская мадам работала не только на разведку своей собственной страны.
Пару слов об упомянутом начальнике Насенко Олеге Михайловиче Грибанове. Еще не успел самый справедливый в мире советский суд приговорить Насенко к смерти, Грибанова уже начали разделывать. К августу Грибанова перевели в действующий резерв и пристроили замдиром по охране на один из заводов Средьмаша. А через год вообще из партии поперли, и из органов по служебному несоответствию, и отобрали значок почетного чекиста. Вернемся, однако, к версии Семичастного.
Недоверие с американской стороны говорит о том, что до побега из СССР Насенко в Москве не работал на западные секретные службы. То, что он не передал имен наших разведчиков, еще одно свидетельство того, что к побегу он не готовился. Правду о побеге Юрия Насенко пока еще никто не разузнал. Не знаю ее и я.
Через год, в 2002-м, версию Семичастного еще более категорично поддержал уже упоминавшийся Филипп Бобков. Ну, а потом пошло-поехало. Перепевать все это и высказываться в том же духе стали чекисты и помельче чином. «Зачем все это?» – спрашиваю я у историка разведки Бориса Володарского.
Это так называемая дезинформация, естественно. Им очень выгодно показать, что вот были такие асы, разведчики, вот наши люди, вот КГБ такая мощная, сильная организация, прекрасные шпионы, верные и так далее, и так далее. Это чистая дезинформация, это просто неправда.
Юрий Иванович Насенко скончался под чужим именем в США 23 августа. Даже следующая «Вашингтон-Пост» узнала об этом лишь через 4 дня. Из отпущенных ему 81 года 44 он прожил в Соединенных Штатах, в том числе 1277 дней в тюрьме. Все засадившие его туда, кроме Энглтона, все, кто его допрашивал, а также Голицын, продолжающий создавать новые конспирологические мифы, все живы. История, особенно постыдная, забывается. Забываются и споры о ней, в которых противникам никогда не удается найти общий знаменатель. А жизнь продолжается. Вы слушали очередной выпуск программы «Разница во времени», над которым работали продюсер Андрей Амочкин и автор и ведущий передачи Владимир Штольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13:07, повтор в 21:07 по московскому времени.